Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Русское бездорожье». Передача Елены Ольшанской из серии «Россия как цивилизация». Европейцы, которые уже пятое столетие, говорят, в России нет плохих дорог, потому что дорог в России нет вообще. Конечно, преувеличивают. Дороги, разъясняет словарь Владимира Даля, бывают большие, то есть общие, торговые и почтовые, малые, уездные от города до городка в стороне от больших, проселочные от селения к селению в стороне от малых, железная дорога, железянка или чугунка, шоссе, каменка или щебенка, простая или битая, торная, накатная, столбовая дорога, мерная с верстами, саженная, обсаженная деревьями, дорога локтями, зубцами, с частыми поворотами. Вешний путь — не дорога, а пьяного речь — не беседа. Но пьяный проспится, а дурак никогда. И смерть дорогу найдет. «Русское бездорожье». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стреляный. Первый раз в эфире 2 сентября 2001 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжается передача Елены Ольшанской «Русское бездорожье». Дорожняками называли в Сибири коней, которых пускали порожнем впереди обоза для утаптывания снега. Дорогой был сам сибирский тракт, а также улица, которая иногда представляла собою высохшее русло реки, сухоречье. Дорогу к избе не приставишь, при дороге жить всех не угостить. Игорь Ионов, историк, культуролог.
Русская дорога – это вообще феномен, который складывался на протяжении многих веков. Тут надо вспомнить, что изначально в лесной и лесостепной Руси никаких дорог очень долгое время не было, просто потому, что не было пахотного земледелия, не было городов, как серьезных торгово-промышленных центров. И поэтому люди, которые жили в лесах, занимались подсечно-огневым земледелием, они вели торговлю по рекам. То есть летом перемещались по ним на лодках, зимой на санях по тем же рекам, потому что через леса было не пройти. Это движение в направлении север-юг. Другое движение в направлении восток-запад – это движение по лесостепи и степи. И в одном, и в другом случае это не прямое движение, это движение, связанное с особенностями местности. Вот наш великий историк Василий Васильевич Ключевский говорил о том, что русская история похожа на русскую дорогу. Такой извилистый проселок, идущий по лесу, но если попробуешь спрямить направление, то сломаешь себе ногу, если не голову.
Владлен Кривошеев, экономист.
Дорога – это некий более-менее благоустроенный путь для преодоления пространства. Конечно, понятие «благоустроенная дорога» нынешней и прошлой, оно понятно, что совершенно резко разнится. Но вместе с тем дорога всегда была должна дать возможность реализовать максимально заложенные возможности в транспортном средстве. Если человек идет по ней, он перемещает себя в пространстве максимально быстро, чтобы мог идти, а не спотыкаться, а камни там бесконечные, какие-то там препятствия преодолевать. Телега, гужевой транспорт тоже должна была двигаться максимально возможной скоростью. Конные повозки с этими дикими осями, которые скрипели, если их не помазать через день, ухитрялись, например, из Москвы куда-то за Урал привозить свежеиспеченный хлеб. И он остался свежим. Придумали такой рецепт хлеба, что он не черствел в течение нескольких дней, потому что уже заранее его пекли с учетом того, что он будет несколько дней вынужден находиться в пути, а не сразу поступит на стол, так сказать, едока. Петровская водка, вы знаете Петровскую водку, она отличается от обычной водки цветом, она желтая. Это расстояние. сказывается. Водку наливали в дубовые бочонки, и пока доезжали до Петербурга, водка воспринимала эти дубящие вещества, как коньяк воспринимает, и становилась такого цвета.
И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «черт побери» все, его ли душе не любить ее? Это Гоголь. А это Достоевский, детское воспоминание. Фельдъегерь, высокий, чрезвычайно плотный детина с багровым лицом, хватив в станционном доме рюмку водки, сел затем в повозку, приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и сверху больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всех сил охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не окоротило фельдъегеря. Ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и, наконец, нахлестал их до того, что они неслись, как угорелые. Леонид Смирнягин, географ.
Русские очень рано начали миграцию. Миграцию на восток с времен Ермака и далее. Ну, к тому же под воздействием того, что их собственное правительство, собственное государство было чрезвычайно жестоким и выпирало их практически из главных мест обитания, они на очень ранней стадии начали уходить. Очень важные культурные особенности, как мне, как географу, важно это отметить, а именно, вот, как я это называю, аспатиальность русской культуры, то есть ее какая-то внепространственность, очень слабая реакция на местоположение, на границу, на расстояние. По сравнению с другими странами, мы как бы равнодушны к пространству. Возможно, это и неизбежно, поскольку иначе нам было бы трудно жить в такой гигантской стране, если бы мы слишком сильно переживали пространство как таковое. Кстати, в английском языке, что меня поражает, слово «territory» – это понятие аддитивное, как бы. То есть территория чего? Территория, там, скажем, данной семьи оленей, территория там, Франции, территория чего-то. В русском языке территория, она есть территория. Ну, кусок земли, не более того. У американцев это особенно здорово выражено, такое желание присвоить, что ли, как-то вот это пространство. Оно не то, что осваивается, аж присваивается. Вот поэтому у них, между прочим, две трети страны, по исследованиям некой Рут Хейл, покрыты так называемыми вернакулярными районами, обыденными, которые называет само население. Но никакого отношения, как правило, не имеет к сетке административной. Просто люди знают, что они живут в таком-то районе культурном, ну, там, радиусом, скажем, 100-150 километров. Он имеет специальное название какое-то, которое знают местные жители. Часто где-нибудь на другом конце страны никто об этом районе знать не знает. Аналогом могла бы быть Мещера, скажем, там, Полесье, Поморье, но у нас подобные районы вернакулярные, но покрывает, дай бог, 5% территории. Остальное, в основном, спроси русского, где он живет, я живу в таком-то районе, такой-то области. Его административная надость его полностью устраивает. И он не скажет, там, я живу в Поволжье, в редчайший случай, но, может быть, скажет, я живу на Урале. У нас в русской культуре, мне кажется, вот подобное чувство очень сильно ослаблено. Я даже думаю, что благодаря тому, что из-за того, что нам приходилось так быстро проходить такие большие расстояния, у русских специально выработался специальный иммунитет, что ли, как какой-то, против пространства, против чрезмерного переживания его. Потому что если бы вот так сильно переживать, что ты проходишь там Васюгани, какие-нибудь там, скажем, восточно-сибирские плоскогорья, пересекаешь Лену, хребет Черского, за 40 лет от Тюмени до Чукотки не пройти. А русские прошли по таким тяжелейшим физико-географическим отношениям местам довольно быстро. И именно в силу того, что они относились к этому довольно спокойно. Вот такое вот равнодушие к пространству очень помогло русским завоевать очень большую Айкумену, но крайне мешает ее осваивать.
Игорь Ионов.
Самым большим результатом вот этого движения по бездорожью было, конечно, освоение казаками Сибири, которые можно сопоставить разве что с великими географическими открытиями испанцев и португальцев. Это было открытие целого нового мира, и он, собственно, не был назван Новым Светом только потому, что никакой пролив не отделяет Сибирь от обжитых частей Европы и Азии. Тем не менее, это был новый и доселе в значительной степени неизведанный для культурных народов мир.
В 17 веке в Сибири на пространстве в 10 миллионов квадратных километров проживало примерно 200 тысяч человек коренного населения. Историки отмечают, что русские не загоняли туземцев в резервации, не отбирали земли, а после завоевания жили среди них довольно мирно, довольствуясь пустовавшими участками. Русская душа ушиблена ширью. Она находится под своеобразным гипнозом безграничности русских полей и русского государства, писал Николай Бердяев. Анна Хорошкевич, историк.
Что толкало русских разбредаться по окраинам? Невозможность жить и полноценно работать в своей стране, жить достойно хотя бы в материальном отношении. Шли в Сибирь подальше от царского ока. Там, где они могли работать, там все-таки они оставались государственными крестьянами, то есть они не зависели от помещика. В центре же крепостной гнет.
Владлен Кривошеев.
Россия единственная страна, которая имеет казачество, как определенный тип, уже чуть ли говорят, не национальность это какая-то. Уходили от бесправия в центре, на окраины, селились в недоступных местах. Что такое недоступное место? Это место, куда не ведет дорога, куда не проложена дорога. Где-то за болотами, где-то за густыми лесами. Обустраивались, осваивали территорию. Автономно, прекрасно жили. И так вот получилось, что по периферии России образовалось так называемое казачество. Уральское казачество, южное казачество, восточное, юго-восточное казачество. Это вот люди скрылись благодаря бездорожью от бесправия. Ну, я не знаю, допустим, взять Европу как пример. Были ли казаки у французов? Нет, они сразу шли на баррикады, понимаете? Они отстаивали свою правду, они боролись за свои интересы, а здесь бежали на окраины. И, между прочим, до сих пор бегут. У нас полно в Москве, нынешней современной Москве, полно казаков. Вместо того, чтобы встать и отстаивать свою точку зрения, отстаивать свою правду, каждый закрылся в своей коморке, и это тоже казачество внутри страны. Но там хоть казаки пытаются сейчас каким-то образом объединиться, а здесь нет.
Леонид Смирнягин.
Если русский желает резко улучшить свое состояние, он, как правило, мигрирует. Он со своим местом это не связывает. Как бы ни было мне жалко лаптей, убежал бы от жены да от детей. Все эти вот мечтания о стране Муравии и тому подобных вещах, которые не имеют конкретной географической привязки, что характерно. Русские идут откуда-то, а не куда-то. Им важно уйти отсюда, где едоль плача и скорби, где вот их задавили бояре там или большевики. Вот надо куда-то смигрировать, где вот их нету. Куда-то на края Икумены. А потом за ними, как и получалось время, придут, однако, и те же и большевики, и прочие, чтобы с них драть дань, и так далее, как русские осваивались, скажем, наши степи в свое время, уходили за засечные черты и селились там, а потом, я помню, при Петре Первом он послал специальные войска, чтобы русских же, поселившихся южнее, в южно-воронежских степях за засечной чертой, истребить всех поголовно. Ради того, чтобы, как бы сказать, другим было неповадно убегать за эту черту и тем самым лишать его населения, с которого можно собрать дань.
Бродяг в Сибири называли побродягами. Они же беглые шатуны, без права и письменного вида, покинувшие место оседлости, скитальцы по чужбине. Непомнящие родства были записаны в российские законы как особый разряд бродяг. Это те, кто, несмотря на бороду свою и здравый рассудок, утверждает, что сам не знает, кто и откуда он, а век свой шатается где день, где ночь. Церковный раскол XVII века погнал в бегство от государственного преследования тысячи верующих. Дикий климат, густые леса, непроходимые болота на долгие десятилетия и даже столетия стали им единственной защитой. Бездорожье – благом. Владлен Кривошеев.
Наполеон, он не смог быстро уйти еще и потому, что ему, ну, какая-то старая, так называемая старая Калужская дорога, которая наступала, она же не была такой, она была же грунтовой, она была же не мощенной дорогой. В Европе были уже мощенные пути, а тут не было мощенных путей. Да и во время Второй мировой войны были случаи, когда техника немецкая не могла пройти, потому что на карте пути были, а де-факто их не было. Потому что понятие «грунтовая дорога», нанесенная на современную цивилизованную карту, ну, это нонсенс, абсурд. А у нас нет, у нас есть сейчас, до сих пор есть немного, но есть дороги федерального значения, которые грунтовые. Никита Сергеевич как-то однажды, человек, который я глубоко уважаю, первый человек, который раскрепостил наше, так сказать, сознание, он сказал: ничего, мы потрясемся и по плохим дорогам, когда сказали, ему кто-то сказал, что Никита Сергеевич, нужна программа совершенствования автомобильных дорог в России, в Советском Союзе. Он сказал: ничего, мы потрясемся и по плохим дорогам. Но за этим стояла идея того, что можно пережить. Боже мой, уже жили с плохими дорогами. Как я знаю, как мне объяснили, вот стратегический замысел, что по этим дорогам хорошим враг внешний быстро не прошел, а увяз в нашем бездорожье.
Анна Логвинская, психолог.
Дорога – это коммуникация, дорога – это открытость, дорога – это получение информации. И если, например, народ или народность или какое-то сообщество не хочет получать информацию, это отнюдь не говорит об их глупости. Это как бы выбор, что, ну, вот, допустим, буддийских монахов мы же не называем дураками, а у них все-таки есть идея отрешения от мира, созерцания.
Игорь Ионов.
Я думаю, надо вспомнить об Индии, где одним из очень распространенных способов времяпрепровождения людей, мужчин, преимущественно после 40 лет, когда человек получает свободу для деятельности по спасению своей души, для воссоединения с Абсолютом, для завоевания нирваны. Так вот, эта деятельность часто выражается в том, что человек мерит своим телом реку Ганг, передвигаясь по ее долине, ложась и вставая, опускается на колени, затем вытягивается в полный рост, значит, на берегу Ганга, вытягивает вперед руки, затем встает и становится ногами на ту точку, на которой до этого были его пальцы рук. Затем он снова ложится, снова вытягивает руки и вот так повторяет свое действие, пока не покроет всю длину реки Ганг, и проводит в этом душеполезном занятии годы, иногда десятки лет. Россия находится на перепутье между Востоком и Западом. В России перекрещиваются и переходят друг в друга различные идеалы. Она не столько идет своим собственным путем, а идет, сообразуясь и с западными, и с восточными ценностями. Очень часто эти ценности переплетаются. Например, при Петре I мы реализовали радикально западническую программу, но радикально восточными средствами. Именно в это время было закончено закрепощение русского общества, в частности, государственных крестьян, и боярство лишилось своей формы участия во власти. Вот это стремление двигаться в каком-то своем направлении, сообразуясь с ценностями совершенно разных культур, это вот, наверное, то, что задает такое сложное, не однонаправленное, а переменное движение с уклонениями в разные стороны.
Историк рассказывает, ревизуя Пензенскую губернию, Николай Павлович, царь Николай I, по причине бедственного состояния российских дорог вывалился из коляски и сломал руку. Перелом долго не срастался. Наконец лубки были сняты, и государь, довольный и выздоровлением, и смотром Александровского корпуса, оказавшегося выше всяких похвал, был весел и пожелал попробовать силу выздоровевшей руки. Для этого он сам поставил кадет в строй, велел держаться как можно крепче, потом толкнул ближайшего больной рукой, и вся шеренга повалилась. Кадеты были в восторге. Сам государь играл с ними, как они со своими оловянными или бумажными солдатиками. Анна Хорошкевич.
Что значит империя? Ну, империя для каждого периода своя. Ну, империя Рюриковичей – это то же самое, что империя Карла Великого. Огромное, лоскутное, практически не связанное государство. Империя татар. Унаследовали мы имперскую идею? Да нет, конечно, потому что мы ее сами вырастили. на собственной почве, и мы ориентировались вовсе не на Орду в своих имперских амбициях, мы ориентировались на императоров европейских. Ну вот Август на римского императора. Нам вполне подходили и византийские императоры. Теория о том, что мы получили все эти регалии власти от Византии, это то же самое, одна из форм этого имперского синдрома, но уже средневекового. Теперь у нас, простите, имперский синдром 20 века, эпохи постиндустриальной, хотя мы сами во всем мире постиндустриальная эпоха, но мы-то находимся еще в сознании у нас средневековой империи. Вот мы старательно перебираем, из каких корней мы могли вырасти. От империи Рюриковича, империи Чингисхана, еще от кого-то.
На волнах Радио Свобода передача Елены Ольшанской «Русское бездорожье».
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». «Русское бездорожье». Передача Елены Ольшанской из серии «Россия как цивилизация». Под русским бездорожьем подразумевается в передаче не буквально плохое состояние путей, но скорее историосовские понятия культурного пространства и разнообразия традиций. Говорят историки, Россия в своей истории ориентировалась не только на Запад, на Юго-Запад, на Византию и Западную Европу. Огромным, в том числе культурным влиянием, было татаро-монгольское нашествие, принесшее с собой очень мощное культурное воздействие Китая, одного из центров культурного мира. Другой историк. Имперское пространство России, возникшее примерно с середины XIV века, имеет один центр, одну столицу. Столица всегда одна. Если столица Москва, то Петербург должен превратиться в бедную вдову. Если столица Петербург, то Москва меркнет. Так бывает устроено государство. Так устроена, например, Франция. В российских условиях это очень болезненная черта, потому что это громадная страна с очень разными и несходными частями, и на это разнообразие, культурное, социальное, экономическое, наложить схему имперского пространства с одним центром очень тяжело. Это приводит к постоянным и тяжелым трениям. «Русское бездорожье». Передача Елены Ольшанской. Ведущий Анатолий Стреляный. Первый раз в эфире 2 сентября 2001 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Русское бездорожье» из цикла «Россия как цивилизация». Игорь Ионов.
Существует мир великих классических цивилизаций. Мир Китая, Индии, араб-мусульманский мир, мир Запада. Существует мир периферии этих цивилизаций, Швеции, Польши, Афганистана, мир, в котором разрушаются большие государства, мир, в котором не сбываются имперские планы. А существует мир, еще вот наш, транспериферийный, в котором могут существовать большие империи, но в котором разрушаются культуры, уничтожаются народы. И лейтмотивом судьбы народа в этом мире является выражение «погибоша акиобри». Это описание летописцем русским судьбы аварского каганата, который в X веке после разгрома его Святославом исчез, и об этих людях вообще ничего не было известно. Вот это мир хазарского каганата, столицу которого Итиль мы не можем даже найти. Это мир трагический, но вместе с тем это мир, представляющий огромные возможности. И Россия, вот это не всегда понимают, она ведь ориентировалась в своей истории не только на Запад или на Юго-Запад, на Византию и Западную Европу. Огромным культурным, в том числе, влиянием было татаро-монгольское нашествие, которое принесло с собой очень мощное культурное воздействие Китая. Китай был центром культурного мира. Если Константинополь насчитывал 500 000 человек, это в лучшие годы, это до его разгрома крестоносцами, то в Китае в то же время существовали такие города, как Ханчжоу и Суджоу, в которых было, соответственно, 4-2 миллиона человек. И вот это воздействие опосредованно дошло до России.
Виктор Живов, историк.
У нас имперское пространство, которое, видимо, стало возникать вот с XIV века. У нас пространство с одним центром, с одной столицей. Столица всегда одна. Если столица Москва, то Петербург должен превратиться в такую бедную вдову. Если столица Петербург, то Москва, которая померкла в соседстве с Петербургом. Так бывает устроено государство, так устроена Франция, скажем, да, есть один Париж, больше ничего нету. И это в условиях нашего нынешнего существования, конечно, очень болезненная черта, потому что это громадная страна с очень разными частями, регионами, как теперь любят говорить. И на это разнообразие и культурное, и этническое, социально-экономическое наложить схему имперского пространства с одним центром очень тяжело. Это приводит к постоянным и тяжелым трениям.
Игорь Ионов.
В России периферия и город резко противостоят друг другу. Еще в 1991 году по материалам американских социологов, Россия и Москва, например, по ценностным установкам населения разнились так же, как Аргентина и Франция, например. Между Россией и Москвой лежали Латвия, Румыния, Эстония. И Москва в этом смысле больше напоминала Германию, чем Россию.
Леонид Смирнягин.
Аспетиальность делает русского в известной мере хозяином над пространством. Может быть, не над местом, скажем так, а над пространством вообще. Он легко по нему перемещается, он живет в громадной стране. 26% жителей России, согласно переписи 89-го года, родились не в тех областях, в которых они живут. Это довольно высокий уровень перемешивания. В Москве больше половины жителей родились не в Москве. Ну, правда, где-нибудь там в Пензенской области 95% родились, а только 5 приезжих. Но, тем не менее, перемешиваемость вообще довольно приличная в России. Поэтому вот это вот ощущение, что мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз, русским сильно присущи, они свободно чувствуют себя на таком громадном пространстве. Может быть, конечно, в силу, в том числе, и особенностей этого пространства. Все мы сильны, как правило, такой узкой полосой по широте от Москвы, там, от Калининграда до Владивостока, вдоль которой природные условия меняются очень слабо. Вы можете проехать 10 тысяч километров и, в общем-то, мало что заметить изменившегося за окном, как, я помню, убитого где-то есть. Еду в поезде, выглянул в окно, болото, корова стоит, осок уживет. Заснул, проснулся через 3 часа, в окно выглянул, болото, корова стоит, осок жует. То есть вот такое представление России очень справедливое, пожалуй, в этом отношении. Вот благодаря монотонности Русскому и незачем особенно так, может быть, реагировать на пространство. Он, в этом плане он адекватен собственному пространству. Просто новый этап сейчас возникает в его собственном развитии, русского человека и его культуры, который требует все-таки оттачивания вот другой стороны, а именно культивирования места.
Игорь Ионов.
Проблемы дорог России – это в значительной степени проблемы ее масштабов, проблемы влияния географии на историю. Там, где география доминирует над историей, там и с дорогами обстоит плохо. В странах, где много гор и камня, там люди вынуждены строить дороги, потому что это своего рода, как говорил Арнольд Тойнби, вызов среды. Иначе невозможно обеспечить сообщение между двумя городами, скажем. В тех странах, где этот вызов отсутствует, там, где большие равнинные пространства, как бы нет необходимости строить и большие, и хорошие дороги. И мне вспоминается такая картинка. Это Западная Украина, Прикарпатье, Еремча и кусок прекрасной еще австро-венгерской дороги. И вокруг него собрались местные мужики и обсуждают, как вот по этой дороге ходили еще немецкие, а потом советские танки. И как ту дорогу 100 лет не ремонтировали, она все такое, такая же хорошая. Мало того, что каждый камушек был прекрасно отесан, вот эта дорога была выложена по краям еще цветным орнаментом. В этом смысле еще очень характерный пример. Это русская улица в Софии, в Болгарии. Улица, какой никогда, наверное, не будет в России, потому что мало того, что она отделана прекрасной брусчаткой, по сравнению с которой брусчатка Красной площади – это булыжник, она еще и желтая. По цвету, это как раз улица, на которой стоит памятник Александру II. Вот эта попытка выразить уважение к России при помощи культурных реалий, там, я не знаю, архитектурных средств, которые совершенно для русской культуры не свойственны, вот они как раз и говорят о том зазоре, который существует между образом России, образом вообще прекрасной, гордой, сильной страны в Европе и нашими собственными возможностями благоустроить свою жизнь.
Дурак не всегда ругательство. Дуракам, как известно, везет. Емеля дурак отпустил говорящую щуку, и судьба щедро его одаривает. Он к тому, что дурак, еще и артист, умеет вовремя притвориться, включить дурака. Такие способности часто показывают российские чиновники, когда неуемную корысть маскируют внешней бестолковостью, которую народ всегда прощает, естественно. В сталинских лагерях придурками называли заключенных, сумевших занять выгодные должности в конторе, на кухне, в медицинской части. Мужики, те, что были на тяжелых работах, придуркам завидовали, но и презирали так безмерно, как и положено мужикам. Анна Логвинская.
В психиатрии есть такое понятие «фершробен», что переводится как, ну, не совсем, может быть, точно, как «чудак». Это явление околопсихиатрическое. То есть этот человек чудной, он немножечко за пределами нормы. Это как бы верхняя норма поведения. Он отличается от всех остальных. Он либо мечтатель, либо какой-нибудь рационализатор, либо он носится с какими-то идеями. Они все время на грани патологии, ну, прямо вот близко к бреду, но все-таки не бред, то есть как бы чудак. И я думаю, что это понятие, пограничное понятие, вот понятие «дурак» в русском языке и в русской культуре, оно пограничное, но с нормой. Дурак – человек, который, этот человек, который балансирует на грани между нормой и патологией. И если в сказках ему везет, есть мечта всегда во всех сказках, есть некоторая мечта об идеальном персонаже, об идеальном человеке, который может обмануть судьбу. И есть герой, который эту судьбу завоевывает смелостью, мужеством, там, благородством. А есть дурак, у которого совершенно другие способы преодолевать. Он как бы не замечает, он что-то просто не понимает, отметает, и по дуре дуракам везет. Вот. Везет именно потому, что они просто многих опасностей, которые подстерегают человека, не замечают и не знают о них, и знать не хотят. А потому у них нет невроза ожидания неудачи. И вот они как бы вот и получают ни за что, без всяких особых там достоинств, они получают то, что, за что другие борются, и мужественно там преодолевая страх, тем не менее. А дурак не преодолевает страх, потому что он не знает, чего бояться. Это вызывает, может быть, даже некоторую зависть.
Игорь Ионов.
В русской сказке дорога практически отсутствует. Существует феномен перекрестка, прежде всего. А гораздо более важным моментом в сказке является феномен моста, феномен перехода от жизни обыденной к жизни прекрасной. Русская дорога – это дорога анизотропная, дорога, по которой идут от убогого настоящего к прекрасному будущему. И эта дорога отождествляется с движением крестьянина, который, переходя от участка к участку в лесу, надеялся на лучшее, и он двигался только вперед. Пути возврата не было. Этот феномен отразился и в русском восприятии православия. Особенно в русском сектантстве, старообрядчестве, дорога – это путь из мира нечестия, мира дольнего, в мир святых, мир горний, в мир града Китежа, в мир Апонского государства, в мир страны Беловодья. Это дорога, на которую ступают ради достижения высокодуховной жизни, ради достижения спасения, и которая может вести очень странными и окольными путями. Например, в Апонское государство, то есть в Японию, географически определенную страну, путь вел через Черное море и Иран, по русским сказкам.
Анна Логвинская.
Русский характер, ну, некоторую такую психиатрическую метафору, если употреблять здесь, то он маниакально-депрессивного толка. Этот характер не имеет такого поступательного развития в деятельности. Он находится в состоянии подавленности довольно долго, а потом срабатывает кумулятивный эффект. Он дает взрыв очень большой силы. Когда вот такой вот русский характер, вот такой дурачок встает с печи там, или так далее, вот как Илья Муромец, там, совершает невероятные по мощи преобразования, свершения, отражает врага какого-то очень мощного и так далее. Это очень сильный выброс энергии, который потом требует длительного накопления. То есть это очень долгое накопление энергии, мгновенный выброс и опять длительное накопление энергии.
Игорь Ионов.
Для протестанта, скажем, оценка качества труда – это его прибыльность. Идеалом является прибыльный труд. То есть дорога должна была прежде всего окупаться. Для католика идеал – это качественный труд. И в этом смысле нужно было сделать хорошую дорогу. А вот для русского православного человека труд должен был проходить прежде всего в единстве с Богом. Труд должен был быть одухотворен, и поэтому за труд можно не получать большие деньги. Можно в конечном счете не так уж хорошо его исполнять. Но нужно было трудиться, ощущая высокий подъем духа. И вот разница между оценкой труда в долларах, оценкой труда в уважении окружающих и в советской оценке труда в виде доски почета выражается именно в этом, потому что доска почета – это переход образа человека из реальности в икону, а икона есть не что иное, как окно в Царство Божье. На доске почета человек таким образом проявляется его облик в освящении Царства Божия. Если работа совершена в одухотворенном состоянии, если результат достигнут в процессе совершения работы, то качество самого труда и его прибыльность являются не такими уж важными. И поэтому результатами одухотворенного труда могут быть, и они и были в реальности, плохие дороги, как ни странно. И это не является таким уж важным. Напротив, В этом плане физическая дорога, то есть дорожное покрытие, оно не рассматривалось как что-то духовно существенное, оно воспринималось как техническая особенность. И с равным успехом мог человек идти к спасению по дороге, вымощенной, скажем, брусчаткой, и по русскому разбитому проселку. Может быть, вот это движение по разбитому проселку, оно как раз больше соответствовало протесту против нынешнего дольнего греховного состояния жизни. И в этом смысле надо заметить, что еще в XIX веке Иван Киреевский отмечал, что русский человек, он вообще не любит комфорт, он гнушается комфортом. Комфорт ему кажется избыточным в этом дольнем греховном мире. В своем стремлении к совершенству, к Божьему миру, к безгрешию, русский человек стремится в этом мире преодолевать трудности. И вот одна из этих трудностей, это, безусловно, плохие дороги.
Леонид Смирнягин.
Русская культура вертикальна. Из-за, может быть, особенность нашего православия, из-за самодержавия. Но по многим другим параметрам можно это аж замерить даже. Но вот с точки зрения географической это очень здорово видно. Каждая отдельная область, край или республика живут своей внутренней жизнью и имеют сношение, прежде всего, с Москвой, а не со своими соседями. Соседи почти не соотносятся. Если им нужно что-то от соседа, они говорят Москве, как в свое время Пермская область пригрозила отозвать свою подпись под договором об общественном согласии в 1994 году в связи с тем, что, по ее мнению, Башкирия получала одностороннее преимущество по договору. Вместо чтобы улаживать это с Башкирией, они сделали контрмосковскую акцию, что очень типично. То есть горизонтальные связи между областями ослаблены, вертикальные очень сильно развиты. И это морфологически очень выражено на наших картах даже. Легко увидеть на любой сравнительно детальной карте какой-нибудь области, как границы с двух сторон подходят дороги, сельского плана такого, местного плана, подходят и останавливаются, как правило, там, в 2-3 километрах друг от друга, часто поворачивают назад. Это зрелище очень яркое, оно хорошо наблюдаемо из космоса, поскольку если дорога имеет твердое покрытие, она бликует хорошо, ее легко различить. Чего не наблюдается нигде. Ничего подобного, конечно, нигде не существует. У нас именно так, вот я просто помню модельную границу Владимирской и Ивановской областей. Вот 12 дорог подходят друг к другу таким образом, две пересекают, обе общегосударственного значения. Остальные доходят почти до границы и расходятся. Там нечего делать на той стороне. Каждая область живет сама по себе, направленная вся жизнь внутрь. Как правило, очень сильно падает интенсивность землепользования на границах. Границы, как правило, заросли лесами. Их тоже очень здорово видно. Поскольку вся жизнь, вся общественная жизнь организована по административным ячейкам, что крайне нездорово, конечно. Административное деление страны служит только для работы администрации. А общество само, каждая ипостась общества имеет свой шаг в пространстве, свою особенность организации в пространстве. Одно дело там какие-нибудь медицинская помощь, другое дело экономические районы, третье дело культурные районы. У нас же практически все втиснуто в административные рамки. Все это, конечно, историческая особенность, прежде всего, воспроизведенная и, конечно, большевиками с большим успехом. Любопытно, что когда они перекраивают, скажем, карту, вот там выделяют Липецкую область, предположим, которой не было до 54 года, ну, лет через 10 вы уже можете увидеть, используя научные способы, что, да, население к этому приспособилось, уже точно снова, там, скажем, размыкаются дороги на границах, снова зарастает она лесами, но где-то лет 10 уже достаточно для того, чтобы население тут же покорно отлило всю свою общественную жизнь именно вот в эти границы, которые, казалось бы, предназначены только для администрации.
Петр запустил Россию на орбиту технологии соревнования с Западом, писал английский историк Арнольд Тойнби. Технология – это всего лишь греческое слово, означающее «сумка с инструментами». Разумеется, этой цели служит и ткацкий станок, и локомотив, как и пулемет, самолет или бомба. Но среди этих инструментов есть отнюдь не только материальные, но и духовные, наиболее мощные из всех, что создал человек. Игорь Ионов.
Для русского ученого очень важен стереотип движения дёром. Это когда охотник идет по тайге без дороги, когда он проламывается через заросли, через бурелом, переходит через болото. Часто ученые именно в таком движении находят что-то, о чем никто никогда не думал. Ну, правда, подчас на это уходит целая жизнь, а иногда не бывает никаких результатов. Вот при движении по дорогам всегда бывает какой-то результат. При движении дёром результата может не быть. Но, скажем, такие явления, как русская наука второй половины 19-го, начала 20 века, это явление громадное, мало с чем сопоставимое. И такие странные фигуры, например, как Николай Федорович Федоров, вдохновитель идей у очень многих ученых, таких как Чижевский, как Вернадский, многие другие. Вот все это явно плоды вот этого движения без дорог, дёром, с неожиданными открытиями, открытиями гигантских, космических масштабов, которые способны прославить культуру народа на века и сделать ее важным для истории человечества как целого.
Это был историк Игорь Ионов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Русское бездорожье» из серии «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Mm-hmm. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».